Продолжаем. Алексей Осин по-прежнему у микрофона. И действительно важнейшая тема — обеспечения лекарственного суверенитета в стране. С продовольствием получилось, хотя тем, кто жил в позднесоветские времена, в это поверить достаточно сложно, что лет за 8 примерно мы превратились из экспортера в уверенного абсолютно импортера, причем занимающего первые места в мире по многим позициям. Что же касается лекарств, здесь пока ситуация не столь радужна. 55% поставляются иностранцами. Треть из упаковок лекарств на нашем рынке тоже из-за рубежа прибывают. К 2030 году планируется, потратив 200 миллиардов рублей, добиться показателей 85% в упаковках, чтобы было производство на территории России, плюс 50% своих разработок, 50 наименований на экспорт. Давайте попробуем побеседовать с Алексеем Куриным, членом Комитета Госдумы по охране здоровья. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы полагаете, насколько это реально? За 8 лет, собственно говоря, вложив 200 миллиардов, получить практически тотальную независимость от любых заграничных поставок?
Тотальную независимость получить будет очень сложно.
Но ее и не бывает, абсолютно не существует в этом мире, да, я понял.
Да, но свою базу самых необходимых препаратов Российская Федерация, безусловно, должна иметь. Поэтому то, что вы, те цифры, которые вы назвали, они действительно есть. 55%, если исходить из стоимостной характеристики, это производители иностранные. По упаковкам вроде бы как сейчас большинство производится на территории Российской Федерации, но ситуация динамично меняется. Если цель будет поставлена, и если будет соответствующая ответственность, я думаю, реализовать ее вполне можно. Это опыт Индии, совсем недавно, страны далекой от современной фармацевтики, показывает, что задача была поставлена, и сегодня Индия является одним из главных поставщиков их субстанций и лекарственных препаратов. Сегодня такая же задача поставлена в Китае, она успешно реализуется. Поэтому я уверен, что если соответствующие средства будут выделены, если лица будут подключены, если программа действительно будет реализовываться в должной мере, то и эта цель будет достигнута.
Смотрите, вот ситуация такая, что лекарство — это одна из самых прибыльных сфер бизнеса в мире. То есть гигантские, собственно, деньги крутятся на этом рынке, и поэтому... Отчасти поэтому, наверное, и в основном поэтому иностранцы не вводят санкции по поводу вот разнообразных препаратов. Хотят зарабатывать. Вот если ситуация сохранится, не будет никаких санкций, можно будет приобрести, чему будет отдаваться приоритет в данном случае? Своим или чужим?
В отношении лекарств это общая позиция мировая, то есть они не используются в качестве какого-то оружия или средства давления, это гуманитарное направление, поэтому практически ни одна компания фармацевтическая ограничений не ввела и не вводит. Разработка сегодня и введение в оборот современных лекарственных препаратов – это очень высокотехнологичный специфический процесс, и, естественно, опять же, здесь требуется кооперация, здесь требуются огромные денежные вливания, но это все вполне по силам сегодня Российской Федерации, и существующие сегодня способы, уже существующие способы, скажем так, ограничения поставок импортных препаратов, если есть свои препараты, она позволяет в определенной степени стимулировать. Поэтому сейчас есть прорыв, например, в части производства инсулинов, прорыв производства ряда еще совсем недавно недоступных препаратов. Я думаю, если это будет двигаться точно так же дальше, процесс, нам удастся реализовать то, что было сделано, в том числе создать те самые инновационные препараты 50.
А скажите, в чем прорыв? В качестве или в количестве?
Сейчас идет медленное нарастание и того, и другого. Мы, конечно, не выполнили первоначально поставленные задачи, которые ставились там 10 лет назад и в 2014 году были еще дополнительно подтверждены. Более того, есть и... скажем так, проблемы с освоением тех средств, которые выделяются. Это порядка 11-12 миллиардов ежегодно на специальную программу. Сейчас планируется выделять где-то в районе 25 миллиардов ежегодно. Это, конечно, совсем другие деньги, но и выросли довольно мощные у нас корпорации и компании за это время, которые способны не только повторять, не только выпускать дженерики, так называемые, то есть аналоги западных препаратов, но и синтезировать, собственно, и вводить в оборот новые препараты совершенно другого уровня, которые у нас, в том числе, могут закупаться.
А скажите, пожалуйста, параллельный импорт, как сейчас говорят, и соблюдение авторских прав в данном вопросе, будет ли соблюдаться или можно на него махнуть рукой?
Ну, параллельный импорт – это страховка в случае каких-то проблем с логистикой или, там, не дай бог, кто-то все-таки введет соответствующие ограничения. Он позволяет закрыть потребности наших граждан. Это просто страховка, на сегодня он фактически не применяется. То есть импорт в упаковке...
Я, может быть, не точно выразился. Вот смотрите, у нас, предположим, мы получаем зарубежный препарат, наши специалисты-химики могут же разделить, собственно говоря, на субстанции, на фракции, сделать то же самое. И как бы
это немножко другое, это называется процесс принудительной регистрации. Дело в том, что каждый лекарственный препарат инновационно имеет защиту 20 лет, то есть в течение которого его никто выпускать по общим мировым правилам не может. Ну, собственно, это и страховка для той компании, которая потратила иногда там сотни миллионов, даже не рублей, а долларов на его разработку, на его продвижение, на его испытания. Поэтому это такое общее правило, его можно обойти. Законодательство наше позволяет, но это, ну, в крайне редких случаях происходит, в случаях угрозы жизни и здоровью, в случаях эпидемии и тому подобное. Ну, пока на моей памяти всего два раза такая принудительная регистрация и принудительная локализация на территории Российской Федерации применялась.
Извините, а нам сейчас не фиолетовые ли их правила? Ну, действительно, тратили они там эти деньги, неважно, они вон наши деньги заморозили, почему мы не можем по их формуле производить свои лекарства? Тот же самый препарат Золгенсма, по-моему, компания, да, от вот редко это заболевание, его почему-то все время упоминают, я сейчас позабыл, как он называется, который стоит 160 миллионов от мышечной атрофии, да, который 160 миллионов рублей стоит. Может, вот взять формулу, делать у нас и детишек лечить, и наплевать на все их авторские права и затраты, нет? Я понимаю, что я сейчас как обыватель говорю.
В отношении конкретно этого препарата, да, сейчас ведутся разработки отдельных фонда, и как бы они обещают выйти на некий аналог в течение года. Наш отечественный аналог, это не будет абсолютная копия того, что делают на Западе, и абсолютную копию, в общем, повторить невозможно. Это сложные генетические исследования, но сделают нечто подобное. И говорят, что приступят к концу 2023 года к клиническим испытаниям. Посмотрим, дай бог это будет. Но этот инструмент есть. Я не думаю, что сейчас стоит разрушать полностью все отношения со всеми компаниями, со всеми странами. И дружественными, и недружественными. Тем более, что владельцем регистрационных удостоверений чаще всего является не страна, а какая-то компания. Та или иная. Они с нами сотрудничают, они нам поставляют, они готовы дальше это делать. И полностью, скажем так, стоит крест на всех мировых правилах, международных отношениях. Наверное, сейчас, в настоящий момент, смысла нет.
Ну, радует, конечно, благородство нашей страны, не только поэтому, но и по многим другим направлениям. Но вот смотрите, ситуация. Мы должны обеспечить некоторое количество, ну, то есть определенное количество препаратов. Но это ведь связано не просто с строительством завода и выпуском каких-то вещей, которые можно наладить. Это все-таки речь идет о научном процессе. Как можно гарантировать выпуск того или иного препарата и лекарства, если речь идет о такой научной мысли, где она может сработать, может не сработать? Почему? Где гарантия, что это все появится? В этом можно же деньги тратить и без отдачи какой-то. Но не вышло, не придумали.
Да, но сейчас перешли немножко на другую схему. Раньше действительно была такая. То есть ты пришел с идеей, попросил денег, тебе дали, у тебя не получилось. И первые программы Минпромторга, они действительно так и были. Сейчас нет. Сейчас ты сначала делаешь препарат, ты сначала доказываешь, что он эффективен, проводишь клинические испытания, а потом получаешь в качестве компенсации своих затрат средства государства. И те 50 препаратов – это существующие заделы предварительные, то есть перспективные формулы. Скажем так, из там 100 формул, дай бог, одна выходит и доходит в конце до нормального лекарства. И чем современнее, чем сложнее препарат, тем сумма его разработки, испытаний больше. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому то, что сегодня рассчитано, размечено или намечено, это исходя из существующих наработок тех компаний российских, которые есть.
Ну, тогда получается, что талантливые какие-нибудь группы людей, или уж тем более одиночки, без оборудования вряд ли смогут что-то сделать, и тогда вы надеетесь на какие-то научные базы, видимо, да? Тогда расскажите, нет, что вы имеете в виду.
Время одиночек прошло, более того, время, когда там одна страна могла делать все от начала до конца, тоже прошло, и сегодня нужна кооперация. В любом случае будет кооперация там с тем же Китаем, с той же Индией, там с Вьетнамом, может быть, еще с какими-то странами, которые позволят и грамотно распределить ресурсы, которые позволят снизить цену. Ну и, повторяю, сегодня потенциал, в общем-то, научный вырос значительно. И крупные компании появились, которые готовы и могут не только копировать формулы и производить их на месте, но и создавать что-то свое. Потенциал есть. Как он будет реализован, это уже сегодня задача власти.
Для меня, как человека несведущего в данном вопросе, настоящим откровением стал прогресс той же Индии. Действительно, многие лекарства появились из этой страны, а вроде бы там еще 10-15 лет назад ничего подобного не было. Изучается ли этот опыт и в чем в данном случае секрет индийского вот этого продвижения? Можно ли его применить?
Да. Конечно, можно. Четко поставлены сформулированные государственные задачи, которая реализовывалась в Индии не просто так, не с бухты-барахты. Там были поставлены и выполнены кадровые вопросы, и кадровые программы, программы импортозамещения, программы внедрения новых технологий. Сегодня Индия это, ну, если не передовик, то, я думаю, в ближайшее время станет передовой страной по производству фармпрепаратов для всего мира, по большому счету. Ну, точно так же Китай ставил задачу, собственно, электронной базы, я напомню. Тоже сложная задача, которую они реализовали. Она хоть с лекарствами не связана, но это, опять же, поставленная на государственные задачи, которые выполнены сегодня. Китай обезопасил себя в части электронной базы. Не только себя уже, а практически полмира.
Известная компания, не считать за рекламу, Pfizer, по итогам 2021 года потратила на научные разработки более 800 миллиардов рублей. Ну, в эквиваленте, разумеется, я имею в виду. У нас стоит цифра 200. Я прекрасно понимаю, что по тому же оружию мы тратим меньше, получаем больше на выходе. В данном случае хватит ли этой суммы? И вот сравните эти две цифры, какая из них действительно приведет к результату?
Ну, сегодня мы тратим 10-11, поэтому можно посчитать увеличение в 2,5 раза затрат на разработку новых лекарственных препаратов, на новые производства. Это значительный рывок с точки зрения возможностей, в том числе и нашего бюджета. Я все-таки надеюсь, мы будем более эффективно тратить те деньги, которые имеем. Особенно бюджетные деньги, особенно изменяя механизм, переходя на механизм компенсации расходов, а не механизм стимулирование какой-то иллюзорной возможности получения какого-то препарата. Сделал, получил, испытал, доказал эффективность, получил деньги, государственную компенсацию, получил госзаказ. Есть еще второй механизм, там, грубо говоря, на 3, на 5, иногда даже на 10 лет вперед. Вот ну, именно этот вариант позволяет сегодня и частную инициативу, и энергию от наших компаний использовать во благо государства.
Наверное, заключительный вопрос по этой части. Понятно, что на стыке биологии, химии, медицины вот эти все исследования проходят. Скажите, пожалуйста, найдет ли это отражение в программах наших институтов, университетов, и рассматривается ли усиление по этой части, чтобы специалисты соответствующие появлялись, которые бы все это изобрели в итоге?
Это, наверное, один из ключевых базовых моментов кадровая подготовка. К сожалению, сегодня Российская Федерация тратит на науку гораздо меньше, чем тот же Китай, чем та же Индия и ряд других стран, которые либо уже находятся в числе лидеров, либо стремятся этими лидерами стать. Поэтому здесь необходима перестройка, в том числе и бюджетное финансирование. 1.5% минимум ВВП надо тратить на науку. Сегодня у нас 0,8 с трудом набирается, там некоторые, по некоторым данным, вообще 0,65. Поэтому здесь необходимо, как бы не было тяжело, научное направление развивать, тем более это основа не только фармацевтики, не только современной медицины, но и современной химии, физики, биологии, ну, тех основных наук, которые движут по большому счету прогресс вперед. Нам без этого не обойтись.
Спасибо, Алексей Владимирович. Алексей Куриный, член Комитета Госдумы по охране здоровья, был в прямом эфире «Радио Спутник». Мы продолжим ту же самую тему, может быть, повернем несколько точку зрения через пару десятков секунд.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на «Радио Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Yeah. Ну и беседуем мы с Николаем Крючком, генеральным директором компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов, Clinical Excellence Group, кандидатом медицинских наук, иммунологом. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В числе прочих решений или каких-то рычагов, которые могут помочь действительно совершить прорыв в лекарство, в обеспечении лекарственного суверенитета, значится, в частности, гибкая процедура регистрации препаратов. Не повлияет ли это на качество оных? Ну вот с вакциной было действительно ускоряли эту процедуру, вроде бы как не сказалось, но вот в данном случае спектр препаратов куда более разнообразный, поэтому вопрос, наверное, сущностный.
Ну, надо сказать, что сейчас, фактически, с начала этого года действует регистрация только по правилам Евразийского экономического союза. Раньше можно было выбирать либо локальную регистрацию, либо правила ЕС, переходный период. И, соответственно, более того, только ковидные препараты можно сейчас регистрировать по ускоренной процедуре по российским правилам. Почему я об этом говорю? Потому что правила ЕАЭС, они очень сложны, они еще более сложны, чем российские требования, еще более, так сказать, многогранные требования к регистрационным досье, еще более обширные, что, конечно, быстро там что-то разработать, зарегистрировать, даже если мы говорим о дженериках, о воспроизведенных препаратах, ну, не представляется возможным. Тем более, если мы говорим об инновационных продуктах. Чтобы было понятно, инновационные продукты в среднем проходят, ну это еще далеко не предел, конечно, в среднем проходят свой цикл от момента начала разработки до регистрации лет 7, а то и 8. То есть это довольно длительный процесс. За это время у нас регулярно меняются правила регистрации, правила проведения клинических исследований, там, правила, там, не знаю, страхования участников клинических исследований и обращения лекс-средств в других моментах. То есть у нас регулярно, там раз в два года, очень серьезно меняются требования, а срок разработки вот такой. Значит, соответственно, вопрос, насколько мы можем, значит, упростить вот эти требования для того, чтобы, в общем, гарантировать безопасность. И тут есть несколько подходов. Ну, первое – это ускоренная экспертиза. Значит, в процессе рассмотрения регистрационного досье и в том числе, кстати, досье на клиническое исследование, на получение разрешения на проведение клинического исследования, проводится ряд экспертиз. Ну, например, для клиники, для клин-исследования проводятся экспертизы качества, экспертизы научной экспертизы и экспертиза этическая, плюс экспертиза документов на уровне Минздрава. В процессе регистрации.
А что такое этическая экспертиза, любопытно?
Это существует отдельный совет по этике при Минздраве России, который отдельную независимую экспертизу делает этичности того или иного клинического исследования до его начала, да, до выдачи разрешения. Значит, при регистрации существует экспертиза фармацевтическая, это экспертиза качества, экспертиза соотношения риск-польза, да теперь еще добавились, значит, экспертизы на уровне каждого отдельного ведомства всех стран ЕАЭС, то есть не только референтной страны, например, Российской Федерации, но и всех других стран. То есть они должны после утверждения там российский Минздрав должны подтвердить, значит, качество там и другие свойства препарата на основании документарной экспертизы. Это, в общем, это процесс многоэтапный и сложный. Более того, конечно, можно ли его ускорить? Но смотрите, с точки зрения с учетом запросов сейчас рассмотрение досье по процедуре ЕС занимает месяцев 11. Но это так вот не для суперсложного препарата. Да? А при этом, конечно, значительная часть времени идет именно за счет экспертиз. Но вопрос, а каким образом мы сможем сделать несколько очередей? Одну ускоренную, вторую еще более ускоренную, а третью обычную. Тогда, когда время и количество экспертов, их время и весьма ограничено. То есть они просто не имеют возможности молниеносно там, за неделю, за две рассматривать там, большой объем материалов, который в ВЕК-досье предоставляется. Но, тем не менее, какие-то здесь возможны варианты. Существует уже ускоренная экспертиза для орфанных, например, препаратов. Существует еще там ряд моментов, когда мы можем включить ту ускоренную экспертизу. В новом, значит, законодательстве ЕАЭС такие моменты, они чуть-чуть расширены даже. Но здесь есть какой момент, какой нюанс. За счет экспертизы, вот чисто рассмотрение экспертами, это еще можно сделать. Но смотрите, можно ли сделать ускоренную экспертизу, например, откатавшихся от фармэкспертизы, от экспертизы качества, которая у нас в России производится отдельным там институтом, ФГБУ, НЦЭСом, так называемым. Можем ли мы отказаться? Вряд ли. Ну, конечно, сейчас мы слышим, что для импортозамещения есть этот дженерик там, с какими-то свойствами, а давайте вообще не проверять качество готового продукта, там, серии продукта, который произведен. Я считаю, что это совершенно неправильно и довольно странно, да, допускать все продукты без проведения фармэкспертизы. Да, можно сократить объем экспертизы соотношения риска-пользы. Опять же, можно. Да, у нас большие, кстати, проблемы с экспертизами в досье на клинические исследования. Об этом вообще мало кто говорит. Это как бы к регистрации не относится, но на самом деле напрямую относится, поскольку важнейший этап регистрации – это во многих случаях проведение клинических исследований. А там экспертизы, никаких ускоренных рассмотрений в принципе нету. Поэтому это тоже тот момент, который мы можем. Но еще раз повторяю, что все-таки здесь скорее ограниченные возможности, то есть они не бесконечные. Мы, конечно, не можем там условно для всех препаратов вместо стандартных месяцев проведения экспертиз уйти на там пару недель и получить при этом гарантированно препараты с таким же качеством. Ну, вряд ли это получится.
Николай Александрович, вот за что купил, за то и продаю. Слышал от людей, страдающих диабетом, что вот иностранные препараты, они помогают, а наши, вот от них множество побочных эффектов. Правда, давно было, может, ситуация изменилась. Вот, в принципе, наши лекарства с помощью тех, кто следит за их качеством, и тех, кто их делает, насколько они соответствуют зарубежным лучших образцов сейчас, на данный момент?
Ну, это сложный вопрос. Я бы так сказал, что не существует ответа универсального для всех лекарственных препаратов. Нет такого ответа. Для каких-то групп препаратов это работает, для каких-то не очень работает. Дело в том, что ведь в процессе, например, регистрации дженерика для химсинтезных препаратов или в процессе регистрации биоаналога, так называемого, для биологических препаратов, тогда, когда мы говорим, что наш препарат, он очень сходен по активным веществам и по лекарственной форме дозировки с уже существующими на рынке препаратами. И мы как бы говорим, что наш препарат не хуже, он такой же, как те, и, в общем, регистрируем. Там есть много проблем, связанных с проведением исследований. Дело в том, что для того, чтобы это доказать, нужны полноценные большие клинические исследования. Как правило, это терапевтическая эквивалентность, либо биоэквивалентность.
Но так они же зарегистрированы у нас, и, значит, они прошли все эти процедуры?
Да, совершенно верно. Но я к чему говорю? Что проверить даже в рамках таких больших исследований все свойства препарата, вот на 100%, и сличить их с тем, что есть у оригинатора, особенно для биологических, то для химсинтезных это еще можно сделать, для биологических это проблема. К сожалению, не представляется возможным, потому что, если требования ужесточить, то фактически у нас резко упадет количество компаний, которые, в принципе, будут готовы в это инвестировать. То есть нашли некую, как считается, золотую середину, когда мы сличаем, эффективность, безопасность там условно, но вот прямо не в точности, да, так сказать, есть некоторые моменты, по которым мы неполное сличение производим. А, кроме того, для биологического сольного препарата очень большое значение имеет субстанция, технология производства, на каком заводе производится, чтобы понимали. Даже если препарат доказан с точки зрения там каких-то клинических эффектов, как биоаналог, да, и доказан его такой статус, это не значит, что препарат идентичен. Далеко не так. Для биологических препаратов тем более. Не зря же проводят процедуру трансфера технологий при переводе производства препарата с одного завода на другой. Да? Это же не зря происходит. То есть тот же самый препарат вроде из похожих субстанций с теми же самыми вспомогательными веществами в той же форме и дозировке, но тем не менее его нельзя просто переместить, так сказать, производство на другой завод. Нужно полностью валидировать технологию, фактически сначала нужно сравнивать критические точки, процессы, нужно оценивать качество на разных этапах, так сказать, и сопоставлять продукты, произведенные на одном заводе, с другим. В общем, это сложный процесс. Там есть действительно место для возможных различий свойств, особенно для биологических препаратов. Конечно, при хорошем подходе, современном, для химических препаратов химсинтезных, такой возможности значительно меньше, таких возможностей меньше, и, в принципе, можно для химсинтезных препаратов обеспечивать очень высокую степень гомологию, да, аналогичности.
Очень важный вопрос, наверное, у нас еще пару минуток есть, и заключается он вот в чем. Мы прекрасно знаем, что у нас очень сильная иммунология, то есть вакцины в стране делают действительно принятые и уважаемые во всем мире. А в принципе, если смотреть через призму этого рывка к 30-му году и обеспечения лекарственного суверенитета, у нас сколько отраслей в процентном отношении медицины обладают такой же научной и, так сказать, кадровой базой и технологической?
Ой, это очень сложный разговор, так просто не ответишь. Но я могу сказать так, что, наверное, не больше 20%, не больше 20%, может быть, даже меньше. Это связано с тем, что, конечно, ну, мы пока не можем на равных конкурировать там с западными странами, с наиболее развитыми, понятно, и с некоторыми восточными, кстати, тоже, по многим там причинам. Но что правильно и на чем нужно сделать акцент, и что нужно понять, что, конечно, у нас есть несколько там разных сегментов фармацевтического рынка, разных типов препаратов, да, которые определяются разными типами препаратов. Есть там рынок дженериков, есть рынок там условно бренд-дженериков, комбинированных препаратов, которые не суперинновационные, но как бы оригинатор. Есть рынок инновационных химсинтезных препаратов, биологических. Так вот, я считаю, что если мы говорим о участии России в глобальном рынке дженериков, то, скорее всего, поезд уже ушел. Да, потому что вряд ли мы сможем конкурировать с той же Индией, да с тем же Китаем, да и с некоторыми европейскими странами и с США, сомневаюсь. Но если мы говорим о разработке биологических клеточных продуктов, если мы говорим о разработке самых современных биологических лекарственных препаратов, например,
Николай Александрович, извините, ради бога, у нас просто время закончилось. Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в эфире «Радио Спутник». Спасибо вам и счастливо.